Сын нам дан – это подарок Отца человечеству. Он дан нам для того, чтобы мы с Ним общались. Сегодня утром мы беседовали о том, что Сын дан для того, чтобы искупить нас Своей кровью, заплатить за нас драгоценную цену. Сегодня прочитаем, для чего еще нам Сын Божий дан. Евангелие от Матфея. «И вошедший в дом», 2 глава, 11 текст, «И вошедший в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему». Сын Божий дан еще для того, чтобы мы Ему поклонялись. Вопрос поклонения непростой, весьма непростой, и в конце концов судьба каждого человека, приходящего в мир, будет зависеть от того, кому он поклонялся. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, повествование о том, как искушал сатана Господа, то Господь прямо говорит так, немножко выше, и говорит ему, сатана говорит Господу, и говорит ему, все это дам тебе, если падши поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Друзья, в этом все. Судьба каждого человека этой планеты будет зависеть от того, кому он поклонялся. Не поклоняющихся на земле нет. Все кому-то и чему-то поклоняются. И вот посмотрим, кому человек поклоняется, кому раньше поклонялся. 20 глава Исход. 10 заповедей Господь дает через Моисея народу израильскому. На каком месте стоит заповедь о поклонении? Братья, на каком месте? На первом. Казалось бы, на первом месте должна стоять заповедь «Не убивай». Не кради, не прелюбодействуй и так далее. Нет. На первом месте стоит наиважнейшее. И в Библии всегда на первом месте важное, на втором месте менее важное. Такой порядок у Бога. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Первое. «Да не будет у тебя других богов». Не поклоняйся им и не служи им. Господь знает, почему на первое место ставить именно эту заповедь. Он прекрасно знал, что как ни против какой заповеди, именно против этой заповеди будет грешить его народ. И так оно и было. И когда мы читаем Ветхий Завет, в основном все идет вокруг этой темы. Кому народ Божий поклонялся? Тут и Астарта, тут и Молох, тут и Милхом, тут и Тельцы и Яроваама, и чего, и каких только там богов не было. Из какого только материала не было богов. Господь весьма много предупреждал израильский народ, весьма много. Как он заботился о своем народе, как он ограждал его от посторонних, от прочих народов. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их. Ты не должен поклоняться Богу иному. Почему? потому что имя его Ревнитель. Он Бог-ревнитель. Друзья, и в этом все сказано. Он Бог-ревнитель. Хочется еще одно место прочитать из книги Исаия. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Не даст Господь славы. Друзья, насколько важная тема сегодняшней беседы. До чрезвычайности. Не дам славы моей иному. Господь предупреждает, когда мы читаем книгу Второзакония. «Господа Бога твоего бойся, и ему одному служи, и его именем клянись, не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь, Бог твой, который среди тебя есть, Бог-ревнитель. Чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил он тебя с лица земли». Дело идет не о наказании, а дело идет об истреблении. Когда читаем книгу Судей, «Сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа, Бога отцов их». Оставили Господа. Служение другому Богу равносильно оставлению Господа. Друзья, даже самый мудрый из людей, Соломон, под конец жизни не удержался, не устоял в истине. Старицы Соломона, жены его, склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева. Вот насколько это важная тема, что даже самый мудрый на земле не устоял в истине. Не устоял. Кому только и чему только люди не поклонялись и не поклоняются сейчас. Я читал одну книгу, что в Индии во многих домах стоят в особых комнатах, в особых помещениях идолы. И что интересно, туда индус, который верен своему идолу, своему богу, он ему служит, он не может зайти в эту комнату, как только для священного общения с этим истуканом. Для обыденных целей просто так зайти в комнату и выйти он не имел права. Друзья, какое благоговение перед идолом. И он там перед ним повергается, открывает ему свои нужды и так далее, и так далее. Вот как мы недавно читали книгу Исаии, 44 главу. «А из остатков от того делает Бога, идола своего, из остатков дерева, поклоняется ему, повергается пред ним, молится ему и говорит: спаси меня, ибо ты Бог мой. Это делается до ныне». Вот в таком странном ослеплении, наделяя вот это дерево способностью видеть, слышать, понимать, иметь власть над душой человеческой, спаси меня, ибо ты Бог мой. Дело в том, что и в Новом Завете есть серьезные предупреждения. Мы читаем повествование, когда к Корнилию зашел апостол Петр. Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ними. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Ждет, когда войдет Петр. Сейчас он пойдет к нему в ноги. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». Вот. Хочется определиться, о каком поклонении и о каком поклоне речь идет. Есть поклон, а есть поклонение. Тут надо делать различие. Вот когда просил место для захоронения Авраам у сынов Хетовых, то вот сказано, что Авраам поклонился пред народом земли той. Это поклон вежливости, поклон признательности. Когда некогда Моисей вот встретил Иофора, он тоже его встретил поклоном, поклонился ему, он, родственник его, взошли в шатер и там беседовали. Не об этом речь идет, это просто поклон. А поклонение это больше. Не дам славы иному. Корнилий отдавал славу Петру. Петр хорошо понимает, что делает. Поднял его тут же, говоря, встань, я тоже человек. Друзья, мы помним хоть один случай из Писания, чтобы Христос кого-нибудь поднял и сказал, встань, я тоже человек. Нет, таких случаев мы не помним. Хотя случаев, когда ему поклоняется еще и падший к ногам, великое множество в Евангелии. Господь запретил поклоняться человеку. Господь запретил поклоняться ангелам. Откровение читаем, когда Иоанн, вот тут ангел предстал пред ним. Я, Иоанн, видел и слышал это. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне это, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай этого, не делай этого, Богу поклонись. Почему, ангел, ну почему я не могу тебе поклониться? А вот почему. Когда мы читаем Откровение, 14 главу, 7 текст, и говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте ему славу. Ибо наступил час суда, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники его, только сотворившему. Творению запретил Бог поклоняться. Ангелы сотворенные духи, человек сотворенный, поклонитесь сотворившему. Кто не поклоняется сотворившему, а поклоняется твари, мы читаем послание к римлянам. Заменили истину Божию ложью и поклонялись твари вместо Творца. Но сначала заменили истину Божию ложью. Римлянам 1:25. Многие сейчас из христиан не понимают и искренне не понимают, почему нельзя, скажем, поклоняться Марии. Мы читаем Евангелие от Луки. Сама Мария говорит о себе. Отныне, это Лука, 1 глава, 48 текст, отныне будут ублажать меня все роды. Друзья, мы делаем разницу между ублажать и поклоняться. Сколько слов в мире, апостол Павел пишет, ни одного из них нет без значения. Поклоняться это поклоняться, а ублажать это ублажать. Когда читаем апостола Иакова, 5 главу, 11 текст. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вытерпели. Слава Господу, все претерпели. Все. Победили, побеждавшему дам, получили все. Вы слышали о терпении Иова. Мы Иова ублажаем, какой счастливый человек, все вытерпел. Братья отсидели в тюрьмах блаженные, как и все претерпели. Но не поклоняемся ни Иову, ни нашим братьям. Ублажаем, да, считаем их счастливыми, считаем их блаженными. Друзья, вот на основании незнания Писания возникают вот такие странные, страшные духовные недоразумения, когда миллионы людей поклоняются твари, но не Творцу. Господь запретил поклоняться творению своему, только сотворившему небо, только Творцу. Друзья, надо задать вопрос такой. Как мы думаем, сколько стоит один поклон? Один единственный поклон. Какая цена одного только поклона? Даниил, 3 глава. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиной в 60 локтей, 30 метров. Шириной в 6 локтей, 3 метра, поставил его на поле, И теперь глашатаи объявляют. Как только услышите звук разных музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану. А кто не падет, это его личное дело. Нет, не личное дело. А кто не падет и не поклонится, тотчас, немедленно, тут же, без всякого суда и следствия, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем. Друзья, какая цена одного поклона? Жизнь или смерть? Но это не все. Когда мы читаем книгу Исфирь, третью главу, после этого возвеличил царь Атарсерс Амана. Вот этому Аману должны были все кланяться. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот Мардохею, зачем ты приступаешь к повелению царское? И как они говорили ему каждый день, смотрите, как сатана в страх вгоняет, каждый день одно и то же. Зачем не кланяешься? Он тебя повесит, он тебя вот это... Каждый день, а он не слушал их. Какая мудрость! А он не слушал, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. Иудеянин не должен был поклоняться. Человек из народа Божьего не должен был поклоняться никому и ничему, только сотворившему небо и землю. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман, и показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея. Но так как сказали ему, из какого он народа, то задумал Аман истребить всех иудеев. Друзья, какая цена одного поклона? Цена нации. Цена Божьего народа. Поклонись. Вот сейчас, вот исправь ошибку. Скажи, Аман, извини, я вот, пожалуйста, вот я продемонстрирую. Вот. Все. Весь народ целый. Нет! Аман сейчас вот указ издает, и весь израильский народ, все иудеи будут истреблены в самый короткий срок. Какая цена поклона? Цена жизни или смерти целой нации. Но вернемся опять к этому истукану, или лучше сказать, к этому моменту, где происходит процесс этого поклонения. Что там происходит? Идет вереница людей, тысячи, десятки тысяч идут, и все кланяются перед этим золотым истуканом. Но, может быть, кто-нибудь, какой-нибудь иудеянин сидит у себя в доме. Что ж делать, а? Поклониться? Ну, все поклоняются. Ну, а что особенного? Ну, поклонился. Ну, и что? Не похудел, не переломился. Ну, отряхнулся. И дальше. Зато Господу служить. Зато Христа славить всю жизнь. Да, друзья, это один из самых сложных вопросов в Библии. Кому и чему человек поклоняется? И сатана знает важность этого вопроса. Господь знает важность этого вопроса. И в конце концов идет борьба у сатаны с Богом. Он не хочет славу ему дать никак, но хочет забрать у него славу. А Господь ясно и определенно сказал, «Славы моей не отдам иному». И в этом все. Вот тогда были храмы видимые, поклонение было видимое. Истуканы были видимые, вот, по 60 метров. И надо было, видимо, вот так и засвидетельствовать. Друзья, а сейчас где храм? 1 Коринфянам 3:16. Разве вы не знаете, что вы храм Бога живого, и Дух Божий живет в вас? Если не знаете, то знайте. Вы храм Бога живого. Теперь человек храм Бога живого. А что же за поклонение? Мы служащие Богу Духом, филиппийцам написано. Там идет служение. Это храм, там должно идти служение Богу. Ну вот, скажем, сидит израильтянин и размышляет, ну что особенного? Ну тысячи, десятки тысяч идут и падают. И вот он думает, пойти это сделать или не пойти, или не пойти. Что в его организме происходит? Что там такое? Там идет размышление. Или лучше сказать, сатана ему сейчас сердечные колени разрабатывает, если они из папье-маше или из гипса. Он их разрабатывает, чтобы они хорошо-хорошо сгинались. И вдруг он разработал. Друзья, когда сатана разработает эти колени, эти уже сами гнутся. Друзья, но он начинает разрабатывать тогда, когда мысли идут в голову. Поклониться или не поклониться уже? А если нет? Давай, может быть, поклонюсь? И он так и разрабатывает, друзья. Уже одна мысль, Господи, прости. Одна мысль, что я даю сатане возможность работать над моим сердцем и вот так вот упражнять его, прости меня за это. Друзья, сейчас истукан может быть такой, что и трудно его, может быть, и истуканом назвать. В нем не 60 метров, он пониже. Но вот есть интересный истукан, которого поставили в 29-м году. Интересный истукан. Для малодушных поклонников. ПРК, постановление о религиозных культах. Вот истукан был какой. Сколько ему поклонялись. Нет, этот истукан 30-метровый, это жалкий примитив по сравнению с тем истуканом, который разрабатывался в этих крокодиловых портфелях и в этих широких головах и лбах. Ой, какой! Там что ни слово, то капкан. Что ни предложение, то силок. Я знаю, друзья, многие из присутствующих знают эти пункты, знают это тяжелое время, знают, как братья все-таки поклонялись этому истукану. И там много параграфов против церкви, против Бога, тайные инструкции, которыми управлялись церкви, сохрани Господь. Вот я тоже немножко застал это время. Ко мне один брат приезжал из Москвы. Почтенный старец, весьма почтенный старец, заслуженный железнодорожник, детский врач, кавалер ордена Ленина, седой уже, ему было лет 86, наверное, высокий такой, белый, седой брат. И вот он стал ездить к нам туда, в Куйбышев. Почему? Он мне рассказал, почему он стал туда ездить. Дело в том, что в Московской церкви там был большой список проповедников, очень большой, очень большой. И вот с этим списком доверенное лицо церкви, значит, шел к уполномоченному, ну, трудно сказать за благословением, а за разрешением. И вот он приносит этот список к нему, подает ему, тот внимательно, да он всех знает там, всех наизусть он знает, читает список такой, просматривает его, потом берет так листочек, наставляет карандаш туда или ручку, ловко вот так вот вырывает из-под ручки, пожалуйста, пусть проповедует. А эта фамилия была зачеркнута. Как раз его фамилия была зачеркнута. Не знаю, из каких соображений они ему слова не давали. Может быть, он говорил не то, что нужно, а может быть, их комплиментировал, что он кавалер ордена Ленина, и вдруг вот так о Христе. Это их, наверное, шокировало. Трудно сказать, почему там ему слова не давали. Вот так он мне... Я еще был в регистрированных. Я это все слушал, я это все начал видеть, понимать. В одно место приехал, пианино настраиваю. Сестра заходит. Вот к нам брат приехал, вот... Ага, ну, я его хорошо знаю. Вот, регент из такой-то общины. Приехал из Куйбышева. Я говорю, а что он сюда приехал? А сочитывать будет пару здесь, в Чапаевске. Я говорю, а где он сейчас? Он пошел к уполномоченному. Думаю, а что, уполномоченного он будет сочитать? Мне сразу... Я еще так особенно не углублялся в этот вопрос. Но уже начал думать, что ж там такое. Ага, я говорю, а что ж, что, почему уполномоченный? А как же, он должен получить разрешение на сочетание, на проповедь. Вот, он должен получить разрешение, может быть, там петь будут гимны христианские. Ну, а если не разрешит, значит, не разрешит. Славы моей не отдам иному. Пошел брат и отдал славу. Пошел и поклонился. И там же в церкви большая община, очень большая община. Потом мне рассказывали, там в дверях стоял брат, который строго следил за тем, чтобы ни одна мать и ни один отец не вошел на собрание с ребенком. Это мы все хорошо знаем это время. И когда мать или отец приходит с ребенком, он говорил, да ты что, хочешь, чтобы собрание закрыли? Сейчас же отправляй ребенка домой, приходи сам или сама. Одна мать была такая изобретательная, она себе такую юбочку широкую сшила. И вот под юбочкой она там детишек держала, знаете, как курочка. И так заходила, ну-ка сиди тихо, сиди не кашляй. Вот так вот, друзья. Смотрите, какое время тяжелое было, да? Несмотря на заповедь Господню, не препятствуйте, ибо таковых есть Царствие Божие. Препятствовали еще и как. Одна сестра взялась на фортепиано детей учить. Вот, приходит пресвитер, говорит, Татьяна, все, последний раз. Я что, в чем дело? Все, власти не разрешают. Точка. Закрывает тут же занятия. Больше занятий для детей нет. Друзья, что это такое? Не дам славы моей иному. Поклон. Сатана говорит, поклонись падше. Все тебе дам. Когда я вышел с регистрированного собрания, отец ко мне приходит. Сынок, возвратись, откуда вышел. Я говорю, в чем дело? Меня вызвали, говорят, если ты не убедишь своего сына возвратиться, мы тебя судить будем. За что? За то, что ты плохо сына воспитал. Вернись. Ни тебя не тронут, ни меня. Тяжелое, друзья, время было. Очень тяжелое. И почему оно было тяжелое? Потому что много было отступления. Не дам славы моей иному. Сколько отдавали славы иному. Сохрани нас, Господь. Дело в том, что вот хочется немножко и дальше этот вопрос углубить, потому что в любое время, в любой день все может вернуться. Все может вернуться обратно. 13 глава Римлянам. Вот по этой 13 главе. И я много не понимал. И мне было много не открыто, что какая-то таинственная 13 глава к Римлянам, что о ней столько много говорят. Я не понимал, потом открылось. И братья объясняли, и кое-что читал. 13 глава, 1 текст. Всякая душа да будет покорна высшим властям. Друзья, а что такое всякая душа? Как мы думаем? Можно под всякую душу поставить церковь? Если поставим церковь, тогда будет так. Всякая душа да будет церковь да будет покорна высшим властям. А в высшей власти можно поставить Ирода? Пилата. Церковь да будет покорна Ироду, Пилату. Друзья, когда Дух Святой обращался к церкви, всякая душа. К церкви прилично так Духу Святому обратиться. Дети Божьи, братья, возлюбленные, всякая душа. Всякая душа – это всякая душа. Да будет покорна высшим властям. Ну и в том числе мы. Правильно? У нас тоже есть душа. Но вопрос дальше прочитать. В чем повиноваться, а в чем не повиноваться? В этом хорошо надо разобраться. Друзья, чем дальше мы от того времени, тем меньше мы понимаем этот вопрос и проблему. И явись эти дни опять сюда, опять будет много разговоров, непонимания. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога существующей, же власти от Бога установлены. Да, правильно. Но о чем эта 13 глава? Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Делай добро. Ну, хорошо. Вот скажите, пожалуйста, я буду делать добро или буду делать зло? Беру сети рыболовные, иду ловить рыбу, где не положено. Меня возьмут и будут судить как христианина или как браконьера. Или я карбидом, или еще чем-то. Как браконьер. А если я возьму двустволку, пойду в заповедник и лис начну бить. И меня поймают. Меня будут судить не как христианин. И если я устроился на работу и целый месяц не приходил, а потом пришел за зарплатой. А мне скажут, что ты за зарплатой пришел? Почему не работаешь? Я скажу, а я молился. А мы тебя не молиться нанимали. Я не прав. Если я налоги не пойду платить, а потом скажу, а зачем мне налоги платить? Господня земля и все, что наполняет ее, а я его сын. Нет, это зло. И если я начну по левой стороне ездить на дороге, а не по правой, то мне скажут, езжай в Англию. Ты пока здесь, в России. Если делаешь зло, бойся. Почему? Потому что начальник есть Божий слуга. Бог есть Бог порядка. Один раввин так говорил, молитесь об установленном правительстве, чтобы люди не пожрали друг друга. Нужен же порядок. Он не напрасно носит меч. Для поддержания порядка. Но тут вот что сатана делает. Оказывается, самое большое зло – это проповедь Евангелия. Вот за это зло и сидели братья. Нет, ни за рыбу, ни за лису, ни за налоги, и ни за правила, и ни за нарушения в городском транспорте или за городом. Ни за это братья сидели. А сатана сделал самым великим злом проповедь Евангелия, и за это братья бросали в тень. Друзья, вот не понимали эту 13 главу, не могли разобрать. Мне сам пресвитер говорит, ну что же они такие мятежники, эти отделенные? Ведь написано, что существующие власти от Бога установлены. Противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Они виноваты, с одним братом разговаривает пресвитер. Говорит так, ваши братья больше платят. Их не пресвитер. Ваши братья больше платят. И еще тогда было тяжелое время. А потом добавляет, по неразумию. Пресвитер большой общины говорит, что ваши братья страдают и много платят по неразумию. Друзья, мы знаем примеры из Писания. Святого неповиновения. Святого. Не мятежного, а святого неповиновения. Вот апостол Петр говорит так в своем послании, что действительно нужно повиноваться высшим властям. Да, правильно. Но тут и функция власти, тут и функция церкви. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, а не просто для Господа, царю ли как верховной власти, правителем ли как от него посылаемым, для наказания преступников. Для чего существует власти? Для наказания преступников. А какое самое большое преступление делает церковь? Проповедует Евангелие. Вот преступление. Для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Друзья, кто-нибудь помнит, что за проповедь Евангелия премию дали? Нет, не дали, а дали другое. По 5 лет давали, иногда побольше. Для поощрения делающих добро. Нет, не поощряли за это добро, а сажали. Друзья, самый первый пример неповиновения святого, неповиновения властям. Книга Исход, 1 глава. Царь египетский призвал повивальных бабок, а царь египетский – это представитель высшей власти. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Как ему не хочется, чтобы дети были живые? Ему и сейчас не хочется, чтобы дети были живые. Сатана никак не хочет, чтобы дети были живые. Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. За сие Бог делал добро повивальным бабкам». Это неповиновение. Это святое неповиновение. Когда мы читаем про Мардохея, это святое неповиновение. Когда мы читаем про Сидраха, Мисаха и Авденага, это святое неповиновение. Вы посмотрите, как они разговаривают с представителем власти. И отвечали Сидрах, Мисах и Авденага и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это». И Господь был с ними. Мы из Нового Завета знаем примеры святого неповиновения. Когда мы читаем Деяния апостолов, тут апостолы вопрос задают, весьма важный и нужный. 4 глава Деяния апостолов. Начальники, стражи, священники, саддукеи призывают апостолов Петра и Иоанна и говорят им, значит так, приказываем вам, значит, немножко раньше прочитаем. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоявшего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И приказавшие им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собой». Это представители власти рассуждают. Это высшие власти рассуждают. «Говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть этого. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени этом никому из людей». И что, апостолы согласились? Ну что ж, нет власти ни от Бога. Существующие власти от Бога установлены. Ладно, не будем говорить об имени Иисуса. Вот это отступление. Или по страху. «Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим». И призвавшие их приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Друзья, теперь наш текст 19. «Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: „Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Друзья, так было, что государственные законы входили в противоречие с законом Божьим. И тогда кому и чему повиноваться? Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Это сформулировано в вопросе. А в 5 главе, там уже и апостол Петр, и другие апостолы, теперь они уже на этот вопрос отвечают. Петр же и апостолы в ответ сказали, опять на суде: «Должно повиноваться больше Богу, нежели людям. А им опять, с 27-го текста, приведши же их поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить об имени этом? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека. Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели людям. Друзья, это очень-очень важная тема. Она забывается, время идет, как-то притупляется у нас, и память, все. Но эта волна может вернуться в гораздо большей степени, чем она когда-то была. Забрать славу у Бога. Каким образом? А вот чтобы церковь повиновалась в сфере духа, не материального, а в сфере духа, чтобы она повиновалась не только Богу, а еще и людям. В одном месте так говорили. Поклоняться Богу, поклоняйтесь, пожалуйста. А как поклоняться, это мы вам скажем. Друзья, поклонение Богу – это признание над собой еще одной власти в духовном, кроме Бога. Это есть поклонение. Сохрани, Господь. Друзья, я глубоко убежден, что мы все знаем, в каком мы братстве находимся, да? Мы не случайно, так сказать, не географически в этом братстве находимся, а у меня папа в этом братстве, значит, и я тоже. У меня мама в этом братстве, значит, и я. Ну, просто по месту жительства. Нет, друзья, это плохо, когда мы находимся в нашем братстве по месту жительства. Иногда, знаете, как в какую церковь мне ближе идти? Туда, туда далеко ехать, а куда? Ну, давай в эту. Нет, друзья, это неправильно. Это глубоко неправильно. Надо понимать, какой путь прошло братство. Друзья, наше братство, если можно так сказать и сравнить, это Мардохей, который не кланяется. Многие полки со своими знаменами лежат в поклонении. В зависимости от человека, от человеческих постановлений в сфере духа. Мардохей стоит. Слава Господу! Совет церквей стоит. Уникальное братство. Друзья, впереди народ Божий ждут новые испытания. Но когда церковь повинуется иному, она этому иному отдает славу. А мы с вами читали, что поклонились сыну. И как поклонились? Добровольно или недобровольно? Добровольно. Издалека шли. Замучились, наверное. Я уже не знаю, сколько там, может быть, не дней, а даже месяцев, а может быть и лет. Волхвы с радостью увидели звезду, возрадовались радостью великую, вошедшей в дом, увидели младенца с матерью Марии его, и падши поклонились ему с радостью. А евнух, из 8 главы Деяний апостолов, что, его принуждали ездить на поклонение, да? И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения. Нет, доброохотно, добровольно. Это Божий почерк. А где сатанинский? А кто не поклонится, тотчас будет брошен. А вот она и сатана. Сатана принуждает, а Господь с радостью. Все. У сатаны два средства. Кнут или пряник. Че, не хочешь поклоняться? А вот кнут. Кнут уже не действует. Тогда начинает обольщать хитростью, пряником. Друзья, я склонен думать, что сейчас время пряника. Что за этой кажущейся свободой идет большая борьба. И этот момент может не сегодня-завтра прийти. И нам придется решать, кому же мы поклоняемся. И цена одного поклона – жизнь или смерть. Славы моей не отдам иному. Пусть Господь благословит, чтобы мы глубоко-глубоко поняли эти великие слова, когда волхвы пришли к младенцу и падши поклонились ему. Они ему славу отдали. Никому не будем отдавать славу, кроме Господа. Пусть Господь благословит бодрствовать над этим вопросом, как ни над каким, потому что вся Библия, вся на поклоне. Почему Израиль, израильтяне, как пыль по всему свету рассеяны, за идолопоклонство? Сохрани нас, Господь. И поблагодарим Господа, что Господь удостоил нас такой чести быть в этом братстве, как Мардохей стоит. Не кланяется, колени не разработаны, тогда как многие-многие отдают славу иному через человеческие постановления в сфере духа. Они в зависимости находятся от людей. Послание к Ефесянам, 5 глава, что нам говорит? 5 глава, двадцать четвертый текст, друзья, весьма торжественные слова. Церковь повинуется Христу. Почему? Потому что Христос – глава церкви. Когда рождается сиамский близнец, мы говорим «тягчайшее уродство». Почему? Туловище одно, а голов две. Когда у церкви две головы, это тягчайшее уродство. Церковь повинуется Христу, одной голове. Пусть Господь благословит нас поклоняться только Сыну. Для этого Сын нам дан, чтобы мы Ему поклонялись. Пусть Господь нас благословит. Хвала Ему за все. Аминь. Помолимся.